Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
А я Алекс Григорьев. Сегодня 525-й день войны, и в этом выпуске мы расскажем о событиях этого четверга, 3 августа.
Сегодня в выпуске: новые обстрелы мирных жителей в Херсоне, ранены пассажиры троллейбуса и спасатели, которые тушили пожар в храме.
Совет Безопасности ООН обсуждает зерновую сделку. Тем временем почти 40 тысяч тонн зерна уничтожены в результате российских атак.
Российские власти, вероятно, сохранили схему финансирования ЧВК «Вагнер», выяснило независимое издание агентства.
В России полтора года колонии получил предприниматель, который написал на фасаде своего магазина название украинских городов.
Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. Российские военные сегодня обстреляли Херсон. Ранены трое пассажиров троллейбуса, который в момент удара ехал мимо собора. Сам Свято-Катерининский собор также получил повреждения, поскольку там произошел пожар. Причем именно во время тушения пожара собор обстреляли повторно. И уже во время повторного обстрела пострадали четверо спасателей. Все они были госпитализированы. Я напомню, что Свято-Катерининский собор – это усыпальница князя Потемкина, та самая, из которой осенью прошлого года во время оккупации города России так называемые представители власти вывезли из собора останки Потемкина. По Донецкой области россияне минувшей ночью выпустили 5 ракет. Об этом сообщает глава региональной администрации Павел Кириленко. В Курапово ранены 2 человека, повреждены 5 домов. Повреждения есть и в других населенных пунктах. Шахедами снова сегодня были атакованы Киевская и Одесская области. Пострадавших ни там нет. Всего над Украиной были сбиты 23 дрона за ночь. В результате предыдущей атаки шахедов на порт Дуная оказалось испорчено почти 40 тысяч тонн зерна, которые ожидали отправки в Африку, Китай и Израиль. Об этом заявил сегодня министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Наибольшее разрушение, по его словам, получил порт Измаил. Там поврежден морской вокзал, а также инфраструктура украинского дунайского пароходства. И сегодня также стало известно о том, что российские дроны во время атаки на Измаил залетели на территорию Румынии. Жители говорят, что один из дронов упал в лесу. По словам местных властей, то, что дроны пролетали над домами, подтверждает, что они летели с нескольких направлений, чтобы сбить с толку ПВО. Министерство обороны Румынии уже отреагировало на ситуацию. По данным Минобороны, пока как прямая военная угроза территории или территориальным водам Румынии это не рассматривается.
Я напомню, что в самом начале вторжения российская или украинская ракета ПВО взорвались на территории Польши, но этот инцидент старались как-то забыть. В свою очередь, Россия ограничила численность персонала дипломатических и консульских учреждений Румынии. Об этом сообщил МИД России. И этот шаг, согласно заявлению МИДа, был сделан в ответ на действия Румынии, которая в начале июня сократила численность российского персонала в посольстве в Бухаресте. Но еще одна дипломатическая новость из России, которая имеет косвенное, но все-таки важное отношение к этой войне. Норвегия внесена в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом.
Я напомню, что Норвегия активно помогает Украине, и мы регулярно в наших подкастах рассказываем о том, какую именно помощь эта страна отправляет украинцам.
Кто недружественный в этом плане для России, это самыми первыми стали США и Чехия. Позже Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия, теперь Норвегия. Агентство «Интерфакс Украина» сообщило очень важную новость. По крайней мере, 2 корабля сухогруза, следовавших в Измаил под загрузку, отказались швартоваться в этом порту. То есть Россия, которая атакует украинские порты, старается запугать иностранных перевозчиков и страховщиков, чтобы они не пользовались украинскими портами. Это, вот, судя по всему, часть российской стратегии. А в Нью-Йорке проходит заседание Совета Безопасности ООН, главная тема которого – это борьба с голодом и то, как этот голод провоцирует вооруженные конфликты. Вообще, мы знаем историю, что голод регулярно использовался в качестве оружия. Нацисты и коммунисты морили голодом миллионы людей, и это делали очень успешно, к сожалению. Вот сейчас примерно тем же самым путем действует Россия. Вот я приведу короткую цитату из выступления госсекретаря США Энтони Блинкена. Бомбардировки украинских зернохранилищ, минирование входов в порты, угроза нападения на любое судно в Черном море, независимо от его флага и груза – эти действия укладываются в логику поведения России. Каждый член Совета Безопасности ООН, каждый член ООН должен сказать Москве: «Хватит, хватит использовать Черное море в качестве шантажа, хватит использовать наиболее уязвимые народы в мире в качестве рычага давления, хватит этой неоправданной бессовестной войны». По подсчетам ООН, более 370 миллионов человек в мире балансируют на грани голода, и вот эти 40 тысяч тонн зерна, которые Россия уничтожила в последнее время в Украине, этим зерном можно было накормить очень многих и спасти, возможно, от гибели.
Ну, а на территории Польши оказались два белорусских вертолета. И в связи с этим инцидентом Польша переместила к границе в воеводстве, где эти вертолеты были замечены, ударные вертолеты. Они будут дежурить в режиме полной готовности с базированием в двух местах. Об этом сегодня сообщил на брифинге министр обороны Мариуш Блащак и генерал Марик Соколовский. Они заявили, что Польша переместила в Подляское воеводство к границе с Белоруссией боевые вертолеты из 1-й авиационной бригады сухопутных сил и 25-й бригады воздушной кавалерии. Я еще раз напомню, это произошло после того, как на территорию Польши на низкой высоте зашли два белорусских вертолета. Правда, официальный Минск продолжает это отрицать. Все это происходит на фоне недавних заявлений Александра Лукашенко о том, что вагнеровцы отправятся в Польшу на экскурсию. Потом он все это дезавуировал, сказал, что это была шутка. Но, тем не менее, мы видим, что происходит, и какая-то напряженность на границе наблюдается.
Состоялась встреча лидеров Польши и Литвы, которые обсуждали как раз ситуацию. Во-первых, как бы все больше беспокойность вызывает пребывание вагнеровцев на территории Беларуси, которые непонятно, чем будут заниматься, непонятно, чем занимаются, непонятно, куда двигаются. Разведка, судя по всему, демонстрирует, что некоторые лагеря наемников оказываются все ближе к западной границе Беларуси. И премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что около 100 вагнеровцев приблизились к границе Польши. Они находятся рядом со стратегически важным Сувалским коридором, за который воевали в обе мировые войны. И Гитанас Науседа, лидер Литвы, заявил сегодня, вот я цитирую: «Мы рассматриваем закрытие границы с Беларусью, но это нужно согласовать с Польшей и Латвией». Кроме того, к этому инциденту с вертолетами белорусскими уже подключились структуры НАТО, и, вероятно, поляки получат какие-то дополнительные средства для обеспечения своей безопасности. Интересную новость опубликовала газета Defense News, американская газета, освещающая ситуацию в войсках. Это открытая информация. И командование армии США, которое занимается артиллерией, крайне внимательно следит за тем, как используется артиллерия на этой войне. И разрабатывается новая стратегия использования артиллерийских орудий для конфликтов, в которых будут участвовать вооруженные силы США, не дай бог. Также озвучено, сколько артиллерийских вооружений получила Украина от США. То есть, вот по последним данным, это 198 155-миллиметровых гаубиц, 72 105-миллиметровые гаубицы и 38 хаймерсов. Ну, плюс несколько миллионов артиллерийских снарядов. И, кроме того, американские военные, опять же, изучив опыт применения вооружений НАТО в этой войне, считают, что некоторые эти образцы могут быть использованы вооруженными силами США, то есть могут быть использованы или закуплены, или каким-то образом налажено их производство уже на американской территории.
Но Запад помогает Украине не только оружием, но и санкциями против России и против Беларуси, которая России помогает. Сегодня Совет Европейского Союза одобрил санкции против 38 физических и 3 юридических лиц в Беларуси в связи с ухудшением ситуации с правами человека в этой стране. То есть напрямую это с войной не связано, но, тем не менее, естественно, имеет к этому отношение, потому что имеет отношение к репрессиям против гражданского общества в Беларуси, к тому, как там ведется пропаганда, и пропаганда белорусская стала в последнее время очень похожа на российскую пропаганду, повторяет те же нарративы, а значит, участвует в разжигании войны, которую Россия против Украина ведет.
Более конкретно, в кратком сообщении Совета Евросоюза говорится, что запрет введен на экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов, а также товаров и технологий, пригодных для использования в авиации космической области.
Ну, а я вернусь к тому, о чем уже мы немножко поговорили, к вопросу присутствия ЧВК «Вагнер» в Беларуси и в целом к тому, что происходит сейчас с этой компанией. Российское независимое издание агентства пишет сегодня о том, что власти России, скорее всего, сохранили схему финансирования финансирования ЧВК «Вагнер». И об этом свидетельствует заключение компаниями Пригожина за месяц после так называемого мятежа госконтрактов на не менее чем 2 миллиарда рублей. Как пишет агентство, в частности, фирмам Евгения Пригожина удалось не потерять крупные заказы на горячие обеды для школьников в подмосковных городах. К такому выводу издание пришло, проанализировав данные сайта госзакупок. Вероятно, это может свидетельствовать о том, что власти сохранили схему тайного финансирования, ну или, может быть, не тайного, а неявного финансирования операции ЧВК «Вагнера» в Африке, подчеркивает агентство. И чтобы понять, удается ли Пригожину по-прежнему получать госконтракты, агентство изучило госконтракты 17 компаний.
Ну вот еще про результаты птенчиков Пригожина, так скажем. Все чаще поступают сообщения о том, что люди, которые отслужили в ЧВК, в «Вагнер» и подобных ему, сейчас ЧВК стало достаточно много, вернувшись домой, совершают преступления различной степени тяжести. Меня потрясла новость, которая пришла из Карелии. В селе Деревянное нашли зарезанными 5 мужчин и 1 женщину. Убийцы совершили эти преступления в 2 частных домах, а потом их подожгли. Были арестованы 2 обвиняемых. Раньше они были судимы по всяким тяжелым статьям: грабежи, убийства, разбой, наркотики. Оба служили то ли в ЧВК «Вагнер», то ли в ЧВК «Шторм-З», связанном с Минобороны России. Среди убитых 2 инвалидов и 1 пенсионер. Так вот, чтобы был понятен уровень их...
Для полной картины.
На суде один из убийц подчеркивал, что он принадлежит к ЧВК и получил ранение, был героем, и поэтому его следует пощадить. Как Пригожин когда-то говорил, что после службы в ЧВК «Вагнер», после работы кровавой на свободу, вернулись около 32 тысяч бывших зэков. Ну вот они как раз сейчас и работают.
Ну, как говорит глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова, вообще-то, по-хорошему, человеку, который отсидел в тюрьме, требуется реабилитация. И так и происходит во многих странах. Ольга Романова очень хорошо знакома с этой ситуацией. Она этой темой много лет занимается и ездила много по тюрьмам везде. И она говорит о том, что таких людей надо реабилитировать после тюрьмы, не говоря уже о том, что их надо реабилитировать после войны. А иначе происходит следующее. Человек попадает в тюрьму, сидит там какое-то количество лет. Даже если он отсидел, как Ольга Романова сказала, там, за то, что колбасу из супермаркета украл. После этого он выходит на свободу и сразу отправляется воевать в Украину, то есть его рекрутируют компания Пригожина или какая-то другая компания. Потом он возвращается с войны с двойным стрессом после тюрьмы и после войны. И, конечно, он, не проходя никакой реабилитации, не может нормально вписаться в общество и, скорее всего, либо берется за старое, либо совершает еще более тяжелые преступления. Ну, не говоря уже о том, сколько сейчас единиц оружия на руках у всех этих людей, которые вернулись с войны.
Об оружии Стокгольмский институт исследований мира СИПРИ сообщил, что Россия лишилась 2 места в рейтинге крупнейших продавцов вооружений. То есть на 1 месте США, раньше на 3 месте была Франция, сейчас Франция подвинула Россию, став 2, Россия осталась на 3, Китай 4. Доля России на международных рынках оружия существенно снизилась. В 2018 году она контролировала 22% рынка вооружений, то есть практически четверть, сейчас 16%. Интересные новости опубликовала газета Wall Street Journal, это американское деловое издание, очень влиятельное, и она предположила, что, возможно, Китай начинает пересматривать свою позицию к этой войне и к России, потому что Китай вроде бы выразил намерение присоединиться к участию в саммите в Саудовской Аравии, где будет обсуждаться формула мира, предложенная президентом Украины Зеленским. То есть ранее от участия в этом саммите отказалась Мексика. Сегодня также стало известно, что присоединится Индия. Заседания пройдут субботу-воскресенье. В нем будут принимать участие не главы государств, а советники президентов и премьер-министров в области национальной безопасности и политики.
Но новые правила мира в Саудовской Аравии будут обсуждать без России. Правда, пресс-секретарь Путина Путина Дмитрий Песков уже сказал, что Россия будет за этими переговорами пристально следить. При этом, как сказал Песков, предпосылок выйти на мирные переговоры с нынешней позиции Киева нет. Он отметил, что еще предстоит понять до конца, какие цели ставятся на этих переговорах, и подчеркнул, что любые попытки способствовать мирному урегулированию достойны положительной оценки. Но я напомню, что слова «мирные переговоры», «мирное урегулирование» Россия понимает по-своему, трактует по-своему, какой-то специальный свой смысл вкладывает в эти словосочетания, а смысл очень простой. Это мир именно на условиях России. Все остальное – это не мир. Вот именно такого мира добивается нынешний режим Владимира Путина, а в это время в самой России граждан, как известно, продолжают за слово «мир» задерживать, штрафовать и так далее. И тут мы переходим к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что». Сегодня довольно большой урожай. Тут несколько сообщений. Во-первых, пополнились ряды нежелательных организаций. И это в очередной раз свидетельствует об изоляции России от всего остального мира. Генпрокуратура объявила нежелательной организацией Центр европейских исследований Вильфрида Мартенса. Что говорится в официальной формулировке Генпрокуратуры? С 2014 года под видом просветительской деятельности организуемые центром мероприятия ориентированы исключительно на формирование негативного образа Российской Федерации. Обоснование необходимости военно-политического и информационного противостояния с Россией, усиление санкционного давления с целью навредить экономическому развитию нашей страны. Конец цитаты. Я напомню, что Вильфрид Мартенс, политик и бывший премьер-министр Бельгии, он основал неправительственную организацию Центра европейских исследований в 2007 году. Но это уже становится тенденцией, уже несколько таких международных организаций оказались в России под запретом, причем не только те организации, которые имеют хоть какое-то отношение к политике, но и, например, экологические организации, мы тоже об этом рассказывали в нашем подкасте. Ломоносовский районный суд Ленинградской области приговорил предпринимателя Дмитрия Скурихина к 1,5 годам колонии общего режима по делу о дискредитации армии. Что же сделал Дмитрий Скурихин, предприниматель? Он написал на фасаде своего магазина название украинских городов, пострадавших от войны. Он начал делать это еще с марта 2022 года. Всего в деле Скурихина было 2 эпизода. Первый завели из-за плаката против объявления мобилизации. На нем было написано «Идите к черту с вашей могилизацией». А второй касался поста Скурихина к годовщине войны. Он сфотографировался, опять же, на фоне своего магазина на коленях с плакатом «Прости, Украина». Ну, а потом начал вот эти названия писать на фасаде магазина. Также жительницу Краснодара, 21-летнюю, оштрафовали на 30 тысяч рублей, тоже по статье о дискредитации армии, за то, что она опубликовала фото сумки в своем инстаграме с надписью «Нет войне» и аналогичное граффити. Также опубликовала снимок стикера с надписью «Мир», это вот как раз то, о чем я говорила к вопросу о мирных переговорах, и скриншот из сторис и фото хлопковой сумки с надписью «Внимание, секс – это круто, но смерть Путина лучше». Но написано это было по-английски, и силовики, которые к ней пришли, они английского не знают, они просили ее перевести. Вот она им это перевела, про секс и смерть Путина. Потом у нее нашли татуировку с надписью «Собака гей». Ну и составили сразу 2 протокола. И пропаганда нетрадиционных ценностей, и дискредитация российской армии.
Я вот все время вспоминаю Оруэлла, его классическое, наиболее известное произведение 1984. Там была формула «Война – это мир, свобода – это рабство, незнание – сила». Можно предположить, что вот именно этими принципами, этими лозунгами руководствуются россияне, которые думают, задумываются о Сталине, если они, конечно, задумываются. Дело в том, что Киевский международный институт социологии опросил украинцев, причем тех украинцев, которые всегда жили на территории Украины, никогда не находились в оккупации, об отношении к личности Иосифа Сталина, диктатора, кровавого диктатора. Позитивно его оценили 4% украинцев, негативно 61%. Согласно данным института, последние годы отношение к Сталину стабильно ухудшается вот в Украине. Значит, что происходит в России? Я нашел последние данные Левада-Центра за 2021 год, но они уже устарели. Но есть более свежие. Это опрос ВСИОМа 2022 года, в котором говорится, что Иосиф Сталин стал одним из 3 самых выдающихся россиян наряду с Пушкиным и Петром Первым. В ПГИСОМ – это прогосударственный исследовательский центр, занимающийся опросами. То есть Сталин, Пушкин и Петр Первый. А данные Левада-центр показывают, что популярность Сталина стабильно растет с 2014 года и становится новой социальной нормой. Вот 2014 год, захват Крыма, и вот все это понеслось. Это очень явно демонстрирует отношение россиян вообще к тому, что происходит в их стране и как они оценивают эту страну. Опять же, формула Оруэлла, которая фиксирует коммунизм сталинского вида, она, к сожалению, стала реальностью для современной России.
Кроме того, это в очередной раз свидетельствует о том, как Украина отдаляется от России во всем. И в языковом вопросе, и в культурном, и в отношении к истории. То есть по всем фронтам, хотя это слово сейчас звучит, понятно, двусмысленно, Украина отдаляется от России и не хочет ничего общего в будущем с этой страной иметь, и не хочет быть никаким братским народом. Это идеологема, которую активно продвигает российская власть. Но на этом мы заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Алекс Григорьев. До встречи.
До свидания.